Резонансные заявления и события, полярные мнения и неоднозначные оценки. Это «Несекретные материалы» на Радио Республика.
У микрофона Ирина Машкова. Здравствуйте. Всеобщая грамотность кажется злом. Особенно теперь, когда на Украине, с одной стороны, есть люди, которые, к сожалению, умеют писать и пишут поэтому всяческую галиматью и чудовищные по степени вранья вещи, а другие тоже, к сожалению, умеют читать и могут прочесть весь этот бред. Вот о том, чем полны сегодня полки украинских книжных магазинов и, что страшнее, школьной библиотеки, мы поговорим с нашим постоянным экспертом, политологом, кандидатом исторических наук Артемом Бобровским. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, Ирина.
Ну, вспомним, да, как говорил незабвенно Остап Бендер. Газеты надо читать, иногда они сеют разумное, доброе, вечное. В принципе, можно то же самое сказать и о книгах. Они же тоже, в общем-то, призваны были и в общем-то, в нормальном обществе и сейчас призваны людей образовывать. К сожалению, на Украине происходит что-то совершенно невероятное. И если прогуляться по книжным магазинам, то можно, конечно, обнаружить совершенно страшные заголовки. И вот мне хотелось бы начать наш разговор с того, когда это все на Украине началось. Это попытка переписывать историю, искажать факты, говорить на белое-черное. И, в общем-то, заниматься не историей как наукой, а сочинительством, причем не самым качественным.
Ну, этот процесс, он довольно длительное время продолжается, и по-хорошему нужно начать его с советологии. Да, советология – это наука или псевдонаука, если хотите, да, исследование истории, культуры, например, Советского Союза зародилось в послевоенный период в США, Великобритании и других странах, и она как раз была направлена на то, чтобы превратить историю, превратить информацию в некое орудие информационной войны. Начиная с речи Черчилля, Пултоне и других вот таких одиозных высказываний, история становится полем битвы, вот. Не случайно в романе 1984 сказано относительно истории, что политики должны владеть историей, должны управлять историей, должны управлять прошлым, моделировать будущее. Здесь действительно так. И советская история, история России, история Украины – это было одно поле битвы. Просто часть отделов, которые занимались, собственно говоря, Советским Союзом после его распада, переключились на деятельность по дискредитации, ну, общей истории Украины и России. И начнется формирование комплекса неполноценности. Вот мы бедные, унижаемые всеми, вот, оскорбляемые, значит, нам необходимо теперь реванш, нам необходимо всем что-то доказать, нам необходимо всем что-то показать, нам необходимо проявить, ну, сначала твердость, потом жесткость, потом даже жестокость к нашим врагам. Действительно, этот процесс, он необратим. И можно говорить о том, что он начинается еще с первых лет независимости Украины. Появляются такие тезисы, как независимой державе, незалежна церква, начинается активное исследование наследия националистов Украины. Отдельным особняком идет вот такой направление, как исследование Голодомора.
Я, если честно, думала, что вот волна вот этой националистической литературы и такой псевдоисторической с вытягиванием фактов каких-то, а может быть, микрособытий, которые превращались в такого исторического слона. И я думала, что это происходило уже в период Ющенко.
Тенденции начинались еще с первых лет независимости, это так. Но при Первом Майдане, при Ющенко и далее эти процессы только набирали обороты. Более того, создается впечатление, что они были, ну, скажем, скоординированы. То есть, по мере смены поколений, по мере нарастания каких-либо необходимых кураторов, данных процессов, политических изменений, появлялись новые идеи, появлялись новые технологии, появлялись новые авторы, получали грантовую поддержку те или иные исследования. И, что интересно, нам ведь тоже в Донецк прислали очень много этой литературы. И мы, историки, профессионально видели, как дешево стоит эта литература, как она прекрасно издана, какие твердые переплеты.
Дешево стоит, имеется в виду, для покупателя.
Да.
Да, хотя сами издания были прекрасно. прекрасно сделана.
Она, естественно, была субсидируема и фондом Сороса, и другими иностранными агентами, как сейчас принято говорить. И мы, когда начали знакомиться с этой литературой, лежат два учебника по истории Украины. Вот студенту нужно купить один из учебников. Один, например, учебник стандартный, но дорогой. Такой же точно, но белый, в твердом переплете, красивый. Ну, в два раза дешевле, но толще. Вот. Какая идеологическая подоплека в этом учебнике? Конечно, студенту нужно будет смотреть и разбираться. Однако он, естественно, купит то, что ему проще. Толще, дешевле, больше.
Ну, по карману, как минимум.
Конечно.
Да.
И эта политика была довольно сознательной. Самое интересное, что сейчас до сих пор в фондах библиотек Донецка и...
Всей Донецкой народной и Луганской народной республики.
Да, мы, скажем так, обнаружили огромное количество этой литературы, которая просто бесплатно, массовыми тиражами поступала, и мы давали ей рецензию, и пришлось изымать эту литературу, которая приводила, ну, к негативным последствиям. Прежде всего, для психики молодого поколения.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Такой вот глобальный процесс, который просто набирал обороты по мере необходимости. Я думаю, что, конечно, здесь был определенный план, да, превращение Украины вот в такое государство.
Кстати, вот вы сказали о цене. На сегодняшний день издать книгу на Украине вот сколько стоит? Тираж книги в 500 экземпляров с твердой обложкой. Ну, понятно, что речь идет о разных бумагах, и это отражается на стоимости. Но 500 экземпляров книги, которая состоит из 250 страниц, стоит 70 тысяч гривен. Далеко не каждый писатель, который хочет издать, да, книгу за свой счет, тем более в которой он, может быть, изложит не совсем те идеи, которые, да, сейчас спонсируются, приветствуются, за которые действительно можно получить гранты, то это, конечно, сложно, да, эту сумму такую найти. Тем более, это всего лишь 500 экземпляров. И тем не менее, книжные полки магазинов пестрят действительно сейчас хорошо, дорого изданными книгами националистического содержания. Мало можно найти сейчас русской литературы, даже таких либеральных авторов, как Улицкая, Петрушевская. Они все задвинуты, да, в какие-то дальние полки, не говоря уже там про тоже Прилепина, который на сайте «Миротворец», его там, понятно, с днем с огнем не найдешь такую литературу. Но самое ужасное – это то, что нет вообще книг, они исчезли просто с полок украинских магазинов, которые посвящены российской истории. Но я бы хотела вернуться к теме о рецензиях на некоторые труды, которые вам приходилось делать. Расскажите, пожалуйста, чему они были посвящены, что это были за труды?
Ну, во-первых, это различные произведения, которые в художественной форме воспевали деяния украинских националистов. Это труды, посвященные Голодомору. Это работы, связанные с деятельностью, скажем, подпольщиков ОУН, да, вот, в эпоху так называемой оккупации. Все это, скажем, не имеет научной основы. Справочный аппарат, методология, даже с точки зрения вот постороннего ученого, они содержат полуправду. Правда там действительно присутствует.
Полуправда – это еще хуже, чем откровенная ложь, потому что, да, ее можно действительно лучше закамуфлировать.
Ну, действительно, вот эти книги на историческом факультете по заданию Оксаны Борисовны Пеньковой мы проанализировали и дали соответствующую рецензию. Часть книг, конечно же, необходимо было изъять из фондов библиотек. Таких трудов очень много. Ну, если хотите, расскажу о каком-нибудь более подробно.
Да, пожалуйста.
Например, «Фаховый выставок историков». Да,
то есть, это профессиональные выводы историков, переводим, да?
То есть, действительно, были проанализированы профессиональными историками в Киеве в довоенные времена, как сейчас принято говорить, ряд действий, акций украинских националистов. И вот этот фаховый выставок историков относительно деятельности ОУН и УПА тоже лег, скажем так, вот на стол ко мне для анализа. Создавалось очень такое двоякое впечатление. Во-первых, если это профессиональные историки, то они должны подвергнуть все источники внешней и внутренней критики. Они должны поставить перед собой задачу действительно объективно, если это фаховый выставок профессиональный, то действительно объективно проанализировать, когда появились эти источники, то есть с чем это связано, в каком контексте, с учетом принципа историзма, объективности, с учетом всех необходимых требований. У меня сложилось впечатление, что они хотели как усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, сказать «да» репрессии против местного населения, поселения были, да, вот Волынская резня была, но с обеих сторон, да, вот украинские националисты получали помощь от нацистов, когда уже Украина была освобождена, но ведь они боролись с советскими войсками, да, вот, и, понимаете, всегда присутствовала определенная вот такая оговорка, всегда отсутствовало четкое какое-то конкретное обоснование действий.
То есть, боялись тогда еще, да,
все-таки? Да, совершенно верно. То есть, это было вот такое двойственное произведение, которое не говорило ни да, ни нет, что, с одной стороны, были определенные перегибы, но ведь и, по сведению, скажем, УПА и войска НКВД переодевались в форму УПА. Да, вот мы вырезали, скажем, местное население, но ведь и поляки местное население вырезали, понимаете? То есть, каждый факт, каждое событие, каждый источник требует своего анализа и соответствующей оценки. Здесь было, к сожалению, не так.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Касательно других произведений, это воспоминания по деятельности Бандеры, это воспоминания каких-либо, скажем, украинских националистов, это какие-то героические, их Литопы Супа, например, да, это тоже не имеет под собой научной основы, то есть это некие воспоминания о свободной форме. Другим очень интересным направлением был анализ книг, связанных с Голодомором. Одной из книг стал сборник воспоминаний участников этого Голодомора, ну, казалось бы,
переживших,
казалось бы, что может быть ярче? Воспоминания участников, изданных в 2000-е годы. Голодомор, я напоминаю, был вам в 1932-1933 году. Соответственно, многие из этих людей в тот период, если и помнили, то им было по 2, 3, 4, 5 лет. Вот.
Все мы прекрасно понимаем, что в это время у детей обрывочная память.
Конечно.
Эпизодическая, скорее, это картинки какие-то.
Я вот, например, помню в детстве 1 май, шарики, родители. Но дело не в этом, а в том, что насколько ценны эти воспоминания. Далее, касательно сбора сведений от пострадавших от Голодомора в Донецкой области на тот период, здесь тоже очень интересные есть труды Никольского Владимира Николаевича, профессора исторического факультета, где он рассказывает, как происходил сбор этих сведений. Очень интересные сведения. Например,
то есть он на самом деле развенчивает, да, эту тему.
То есть человек, допустим, попал под машину, там, погиб на производстве, утонул, там,
и все
так далее.
Эти цифры
все
тоже
эти цифры
складывались.
Включая в Голодомор. Голодомор – это общая трагедия. Действительно, здесь было очень много людей по стране. Но это, скорее, был социоцид. Вот. Но не этноцид точно. Это была общая трагедия. И говорить о том, что это было истребление украинского народа, это…
Да, конкретно направленное
против
украинцев.
Это не обосновано источниками. В этот период был жуткий недород зерновых. И этот неурожай тоже обусловил, скажем, все эти причины. Все эти факторы надо рассматривать в комплексе. Огромное количество жертв и память о них требует комплексного анализа, прежде всего, а не вот подтасовки фактов, как я привел пример вам.
Как раз в нынешней Украине интересует именно такая подтасовка фактов. Вообще никого не интересует в той литературе, опять же говорю, которая сейчас заполнила полки магазинов. Но забавно, вообще в этих книжках очень путанные толкования. Например, про того же Бандеру, где он находился, любимый герой, да, нынешней Украины. И жизнеописание его, можно даже две одновременно книжки взять и увидеть расхождения, которые в них существуют. Это тотальная ложь и подтасовка исторических фактов. Ведь так или иначе, все равно она просачивается, пусть медленно, например, для людей старшего поколения, но более восприимчива к ней молодежь. Тем более, ладно, книжные полки, там человек сам решает, купить ему эту книгу или не купить. А вот хочется поговорить о детях, о нынешних украинских школьниках. Они не решают, покупать им этот учебник или нет. Они его получают и должны изучать, и в дневнике получить оценку. А что в них сейчас пишется?
Действительно, мы с вами понимаем, коллега, что детская психика, особенность восприятия в определенном возрасте, это способность не критически воспринимать информацию, особенно если эта информация подается от определенного источника, определенного человека в нужной форме. И вот действительно школа очень удобный объект манипуляции. коммуникации сознанием и формирование соответствующего образа прошлого. Прежде всего, здесь же мы сталкиваемся с другой проблемой. Это сакрализация прошлого, это идеологизация истории, это, скажем, догматизация истории. Когда мы получаем исключительно стройную картину, схематичную, упрощенную, стройную картину, которую должны учить школьники по истории. И если они ее не выучат, они не сдадут ЗНО, да, они не поступят в ВУЗ. И они должны верить в то, что они действительно вот так считают. Потому что кроме ведь школьных учебников проводится огромное количество мероприятий. Ну, так называемая неделя истории, так называемая неделя патриотизма, так называемые какие-то памятные даты, посвященные героям Майдана, героям АТО и так далее. И все эти мероприятия, приглашение соответствующих лиц, создаваемая атмосфера, более того, специальные методички имеются, как промывать мозги, простите, обучающимся, это, конечно, будет иметь свой эффект. И через поколение, я думаю, мы видим очень-очень печальную картину.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Также вот сейчас в последнее время встречаются книги, которые призваны прославить так называемые подвиги, да, бойцов ВСУ, которые они совершили и совершают в ходе ранее антитеррористической операции в Донбассе и теперь операции Объединенных сил. Такой типичный пример такого творчества – это книжка есть «Аэропорт и рейс». Вот как раз, ну, понятно, о чем эти книжки рассказывать могут. И они, конечно, написаны все в тренде государственной украинской пропаганды, поливают грязью нас с вами, то есть не людей с неподконтрольных, ну, для Киева территорий, а карателей, конечно, рисуют уже традиционно воинами света и больше никак. Только одна может быть позиция, да, в отношении этих людей. И если вот эта киевская пропаганда уже, в общем-то, как ни страшно, но она выглядит обыденной, привычной, мы уже понимаем, что, ну, да, вот такие условия сейчас, да, атмосфера такая на Украине. Но меня, как внучку майора Советской армии, прошедшего войну от Халкингола до Берлина, страшит другое. Это книги о фашистских преступниках, которые появились на Украине. Ладно, Украина создает свои легенды из своей предыдущей истории. Со всеми этими Бандерами, Шухевичами, со всеми этими АУНУПА.
Международные классификации, простите, да, перебью вас, они официально относятся к пособникам нацизма. Официально международными организациями эта классификация существует, ее любой может найти в интернете. Да, и в Бабьем Яру, и во время Волынской резни, и все это доказывается. Доказано и десятки раз. Самое страшное, вот касательно вот этой последней книги «Рейс» и «Аэропорт», простите, пожалуйста, то, что эти книги, они ориентированы на эмоции, на чувства. С ними невозможно, ну, возможно, но нецелесообразно дискутировать с их авторами.
Ну, ведь не с точки логики, ведь правильно
все преподносится. Они ведь не с точки логики. Они бьют на эмоции, они используют подтасовку фактов, и они зомбируют сознание, вот, к сожалению. Они, как я уже говорил ранее, человечивают население Донбасса. И можно было бы подискутировать, можно пригласить бы их на заочную дискуссию на страницах нашего журнала, на страницах популярной литературы. Так ведь нет же. Они по-другому не понимают. Они не готовы ни к фактам, ни к оценкам.
Ни к диалогу ни никакому. К диалогу. Да. Там только монолог и исключительно только в том ключе, который задан. Ну, прямо скажем, даже вот события по поводу голосования в СНБО. Даже если те же парламентарии внутри, где-то в глубине души украинские, в Верховной Раде, и думают, да, о том, что не нужно военное положение. Но многие же боятся просто это высказать, да, потому что они тут же будут обвинены в сепаратизме, пособничестве России, а не то, что это будет означать, что у них есть все-таки особое мнение и аргументы в пользу своего решения. Ну, так это и отражается и в литературе, во всех сферах жизни в том числе, правильно?
Но введение военного положения, как и я уже говорил, это давно подготовленная акция. И не случайно именно в этот момент появилась провокация в Керченском проливе, и не случайно появляется появляется вся эта литература. Ну, я не верю в случайности. Вот, и действительно, это все звенья одной цепочки. В конце концов, идет закономерный, нормальный процесс, но последствия его будут, к сожалению, трагичны. Относительно, простите, героев, так называемых в кавычках, да,
Третьего рейха,
да, значит, пособников нацистов, их давно осудили и на Нюрнбергском трибунале, и, скажем, время преследования вот этих нацистских преступников, которые находили по всему миру, в Аргентине, в Бразилии и в других странах, и все они оказались в суде. И я думаю, рано или поздно всех тех, о которых мы с вами говорим, тоже ждет суд. Я на это надеюсь, и они получат свое воздаяние определенное. К сожалению, действительно, героизация нацистов, вот, создание позитивного образа нациста, вот, людей, которые убивали, людей, которые жгли города.
Тех же
вот,
украинцев.
Тех
да,
же украинцев, которые, ну, допустим, на территории Донбасса тоже определенный период действовали малочисленные группы, так называемые похидные группы АУН-УПА. То есть, они действительно, ауновцы, собирали здесь определенные сведения. Они действительно использовались нацистской пропагандой для того, чтобы внедрить в сознание местного населения украинский национализм. Но как они сами писали, об этом, кстати говоря, в статьях и книгах Никольского Владимира Николаевича есть сведения, как они нас не разумеют, ни нашу мову, ни нашу идеологию.
Ну, то конечно, есть, еще
население
бы, да,
Донбасса относительно негативно относилось ко всем этим их идеям, взглядам «Украина для украинцев». Они просто их не воспринимали. И какие последствия того, что, скажем, герои Третьего Рейха, да, станут героями книжек, комиксов,
современной
мультиков,
Украины,
современных украинских детей. Это приведет к тому, что начнется, как говорят, фашизация сознания. Вот. Идет внедрение, скажем, национализма, нацизма в политику, в обыденное общение, скажем, в какие-то высказывания. И в перспективе мы будем иметь ту же самую картину, которая была в Германии. Только много-много лет назад. Это агрессивное общество, это нетерпение инакомыслия, это ограничение гражданских свобод. И в этом военное положение может нам помочь. Только у Гитлера был поджог Рейхстага, ночь длинных ножей, когда они уничтожали своих же собственных сторонников, в том числе, и уничтожали, скажем, всех инакомыслящих, когда жгли книги, нас ждет то же самое, к сожалению.
Не нас, Украину.
Украину, простите, да. Мы будем наблюдать, к счастью, за всем этим со стороны, но мне больно, больно наблюдать за всем этим. И последствия этого будут, безусловно, внешняя агрессия определенная и, скажем, искалеченные судьбы внутри Украины.
Вот такой у нас сегодня невеселый разговор получился, и такие нерадужные перспективы рисуются.
Но с другой стороны, простите, хочу вас перебить. Хочется сказать, что благодаря интернету, благодаря нам с вами, нашему радио, благодаря тому, что передачи доступны по всей территории Донбасса и, скажем, существуют технологии, что можно зайти на сайты и порталы российские.
И любой человек, который все-таки хочет знать и другую, пусть будем говорить, другую точку зрения, он имеет для этого возможность. Да.
И я всех приглашаю ознакомиться и с литературой, и со статьями, и с публикациями, и с нашими передачами, которые доступны. Вы можете всегда получить еще один источник информации, который поможет вам, может быть, задуматься.
Ну, а я хочу тоже сказать о том, что несмотря на очень мощную пропаганду, сами те же книготорговцы не торгуют идеологическим мусором, потому что от него одни убытки. И они действительно стараются покупать ту литературу, которая в ходу. И, слава богу, пока эта литература не того толка, о котором мы сегодня говорили с нашим постоянным политическим экспертом, с политологом Артемом Бобровским. На этом сегодняшняя программа «Несекретные материалы» заканчивается. До встречи в эфире.
До свидания.
Резонансные заявления и события, полярные мнения и неоднозначные оценки. Это «Несекретные материалы» на Радио Республика.